Леонид Андреев. В темную даль. Уже 4 недели жил он в доме, и 4 недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно громко и также неестественно громко смеялись. Но когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легок и более беззвучен, чем если бы они шли на цыпочках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он». И так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других. Слово же «он» точно и резко выражало страх, который внушала его высокая, сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей, но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившей весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепиано. Но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила, а, уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса. Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул. Он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедного и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое, потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне. — Чего молчите? — Дома, спрашиваю вас, Александр Антонович Барсуков, — повторил вошедший свой вопрос. Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он в полоборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал: — Вам что здесь нужно? — Не узнал отец. Насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший. — А ведь я Николай, по отчеству Александрович. — Какой Николай? — отступил на шаг Александр Антонович. Но, спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно-страшной старческой бледностью, похожей на смерть. и руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая обхоленая борода прикоснулась к черной мокрой бородке, и старчески, отвыкшие целовать губы, искали молодых, свежих губ и с ненасытностью жадно впивались в них. «Погоди, отец, дай раздеться», — мягко говорил Николай. «Простил, простил», — дрожал всем телом Александр Антонович. «Ну что за глупости?» — сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца. «Какое еще там прощение?» Когда они входили в столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому с такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. Но радость от свидания, хотя и отравленная, бурлила в груди и искала выхода. И вид сына, который пропадал неведомо где в течение целых 7 лет, делал его походку быстрой и молодой, и движения порывистыми и несолидными. И он искренне рассмеялся, когда Николай остановился перед сестрой и, потирая озябшие руки, спросил: «А эта барышня сестрица, что ли?» Ниночка, 17-летняя девушка, бледненькая и худенькая, стояла у своего места и смущенно перебирала по столу пальцами, устремив на брата большие испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, которого она помнила больше, чем сам отец, и теперь не знала, что делать. А когда Николай вместо поцелуя пожал ей руку, она ответила крепким пожатием и чуть по-институтски не присела. «А это господин студент Андрей Егорыч, Петькин репетитор», — знакомил Александр Антонович. «Петька?» — удивился Николай. «Да он уже учится». «Важно». Потом его познакомили с остролицей дамой, которая наливала чай и которую называли просто Анной Ивановной. И потом все стали жадно рассматривать его, пока он, в свою очередь, оглядывал комнату, желая узнать, все ли так, как было 7 лет тому назад. Было в нем что-то странное, не поддающееся определению. Высоким ростом, гордым поворотом головы, пронзительным взглядом черных глаз из-под крутых выпуклых бровей он напоминал молодого орла. Дикостью и свободой веяло от его прихотливо разметавшихся волос. Трепетной грацией хищника, выпускающего когти, дышали все его движения, уверенные, легкие и бесшумные. И руки без колебаний находили и брали то, что им нужно. Словно не сознавая неловкости своего положения, он смотрел в глаза каждому глубоко и спокойно. Но даже и в ту минуту, когда взгляд был ласков, в нем чудилось что-то затаенное и опасное, что видится в глазах ласкающегося хищника. И говорил он повелительно и просто, видимо, не обдумывая своих слов, точно это были не ошибающиеся, невольно лгущие звуки человеческой речи, а непосредственно звучала сама мысль. Чувство раскаяния не могло иметь места в душе такого человека. Но если это был орел, то перья его были сильно помяты в схватке, из которой он едва ли ушел победителем. Об этом говорило платье, носившее на себе следы ночевок, грязное, непригнанное к телу, и было в этом платье что-то неуловимо хищное, тревожное, заставляющее всех хорошо одетых людей испытывать смутное чувство опасения. И минутами по всему статному сильному телу пробегала мгновенная дрожь странной боязни. Тогда все тело как будто становилось меньше, и казалось, что волосы на затылке поднимаются, как у ощетинившегося зверя, и глаза быстро и злобно оббегали всех присутствующих. Пил и ел он с жадностью, как человек, которому долго пришлось голодать, или который все время не доедает, и поэтому готов, бывает, есть каждую минуту и все, что подано на стол. И, кончив, он сказал: «Важно!» и погладил себя немного насмешливо по животу. Отказавшись от отцовской сигары, он взял у студента папиросу. У самого у него папирос не было. И приказал: «Рассказывайте». Рассказывать стала Ниночка. Именно о том, как она окончила институт и как ей жилось там. Сперва она робела, но так как рассказывать ей приходилось то, что она уже несколько раз передавала, то она легко вспоминала все остроумные слова и была очень довольна собой. Николай не то слушал, не то нет. Он улыбался, но не всегда в тех местах, где были остроумные слова, и все время водил по комнате своими выпуклыми глазами. Иногда он перебивал речь не идущим к месту вопросами. «Что отдал за картину?» — спросил он у молчавшего и также несколько насмешливо улыбающегося отца. «Не помню». 2000 с почтением к деньгам отозвалась до сих пор молчавшая Анна Ивановна и боязливо взглянула на Александра Антоновича. И оба улыбнулись, и отец, и Николай, и в улыбке проскользнуло что-то враждебное. Теперь Александр Антонович уже не суетился и оттого стал строгим и важным. «Дела как?» — также коротко спросил Николай у отца. «Ничего, идут».
«Новый дом купили на итальянской, трехэтажный. И завод еще купили», — почти шепотом сказала Анна Ивановна.